Итак, наш гость в студии сегодня политический аналитик Валентин Красноперов. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Валентин, вы ожидаете вот этого прорыва?
Нет.
Объясните, почему.
Ну, нормандская встреча уже 17-й раз собирается. Посмотрите, там в достаточно, ну, в интернете четко показано количество. 17 раз это очная ставка. Еще куча было телефонных разговоров друг с другом. Конфликт не решен до сих пор. И те цели, которые Российская Федерация поставила перед собой, а это контроль Украины с помощью легализированного в конституционном строе, контролированной Российской Федерацией, такого вот наполовину государственного устройства, как ДНР и ЛНР, он ею не решен. Не решен любой контроль Украины, к сожалению, Российская Федерация до сих пор живет в своих имперских таких вот рамках и желает контролировать свою периферию. Украина для нее стратегически важна. Мы понимаем, что без Украины Россия действительно не может стать великим государством, как она хочет стать сейчас. Хотя с тем способом жизни и государствоустройством, я не знаю, на что они надеются, но на самом деле с тем промышленностью, с ресурсами, которые в Украине есть, Российской Федерации не видать какого-то величия. Они это понимают, они собираются хоть как-то оставить Украину в своей орбите. Вот. И Донбасс это одна из была причин основных. Несколько было еще причин. Причин было еще отвести внимание от Крыма, к примеру. Отвести внимание внутренней ситуации тоже дополнительно к Крыму. К Сирии, кстати, стала тоже одна из причин таких открытого такого вхождение Российской Федерации в этот конфликт. Поэтому она свои задачи, главное, не выполнила. Да, от Крыма ситуация была на время все-таки. Мы видели даже такой период некоторые, когда про Крым западные партнеры перестали говорить. Но опять сейчас начали опять говорить. И никто бы не перестал бы говорить про Крым. И Российская Федерация никогда бы не исполнила своей вот этой вот цели, как забить Крым Донбассом. Вот, поэтому, поскольку она не выполнила ни одного своего условия, она будет оставлять там, увеличивать эскалацию, делать эти качели, особенно сейчас многие эксперты, я их поддерживаю в том, что Российская Федерация будет играть между Сирией и Донбассом, увеличивая, например, сейчас эскалацию на Донбассе, уменьшая ее на Сирии, наоборот, увеличивая на Сирии и уменьшая ее на Донбассе.
То есть, таким образом она пытается добиться уже не только украинских целей, да, не в украинском векторе, а в мировой геополитике.
Да, ну, конечно, она Сирия – это явный пример, и хорошо, что наконец-то уже открываются глаза у западных партнеров, они на небо там открыто говорят, что Сирия является инструментом давления на Европейский Союз. Европейский Союз в сложном сейчас положении, он перед серьезными вызовами стоит, Европейская. Я считаю, что Европейский Союз сможет их преодолеть, но по факту единство Европейского Союза сегодня в сложной ситуации, особенно страны, которые очень сильно торговали, например, там Венгрия, которые очень сильно торговали с Российской Федерацией, сейчас они, если, например, Германия, Франция, Англия, они, ну, Норвегия, они всю свою торговлю, которая у них шла с Российской Федерацией, они полностью восполнили с другими странами. То есть там проблем нет. В Венгрии как раз большая проблема, особенно их автомобильная промышленность очень сильно из-за этого сейчас страдает. Вот. И тут надо внутренние европейские решения, чтобы помочь странам вытянуть и те проигрыши экономические, которые они получили вследствие внедрения санкций, чтобы страны могли нивелировать друг другу, помочь друг другу, и тогда, я думаю, что единство будет получше. Но в Европейском Союзе действительно сейчас проблемы есть, и Россия пытается на этом играть. Особенно она сейчас, видите, как она раскручивает ситуацию с беженцами. Мы видим не только желание бомбить просто регионы, где нет боевых действий, люди просто живут, чтобы заставлять их убегать из Сирии, и тем самым увеличивая поток людей. Вот мы видим
все. И проблема Европы.
Да, сегодня уже общественное оружие, если Amnesty International говорит о том, что Российская Федерация специально бомбит, по сути, госпитали в Сирии. То есть тут уже есть общественные организации, правозащитные организации про это говорят, то уже действительно четкое понятие, что Российская Федерация специально это делает, дабы увеличить проблемы, раскачивать Европейский Союз, раскачивать ее единство, чтобы быть подготовлены, не позволить продление санкций летом. Сегодня Соединенные Штаты Америки, в принципе, сегодня ночью для них это день было, сказали свое слово по поводу санкций, что их продолжили, не видят никаких шагов Российской Федерации к каким-то изменениям или, давайте, решение тех причин, которые привели к санкциям. Российская Федерация, более того, она не хочет ничего делать, она пытается в этой всей ситуации оставить свою политику на разрушение мирового правил взаимоотношений государств друг с другом. Это причина основная, почему были санкции введены. Украина, когда мы говорим, что вот Украину может бросить, ну не бросит Украину, потому что никто не позволит Российской Федерации оставить, вот так плюнуть на международные отношения, которые впоследствии могут повлиять на все точки мира. Вот явный пример тому для нас Дальний Восток, Китай, Япония, Корея. Ну, если сейчас и там проблема Тайваня, там много проблем. Если сейчас закрыть глаза на то, что делает Россия, завтра другие страны начнут действовать таким же самым способом. Никто им этого не позволит. Российская Федерация в этой ситуации пытается вот сейчас на евробонды захотела выпустить, чтобы получить какие-то деньги. То есть она не решает те проблемы, из-за которых и ввели санкции. Она пытается идти по-другому. И она себе хуже только делает. Ее будут только-только экономически урезать. Но, в принципе, мы возвратимся к нормандскому формату. На сегодня нормандский формат, он будет одной из продолжений таких вот договоренностей Российской Федерации. Будут стараться на сегодня не позволить вести эскалацию на Донбассе в серьезную фазу. Будет попытка такая очень схожая, когда между Хорватией и Сербией тоже было очень много договоров, очень много там до того момента, пока Сербия полностью экономически не ослабла, не смогла продолжать свою агрессивную политику. Вот та же самая ситуация сейчас в Российской Федерации, это ввести... Сначала надо сказать, что Минский процесс ввела сама Россия, когда она вела свои регулярные войска под Иловайск, мы вынуждены были пойти на договор, потому что в той ситуации Украина не могла сдержать российскую агрессию, но вместе с этим сейчас Минск, он перевернулся сейчас немножечко. Он действительно более играет на нашу сторону, чем на российскую.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях политический аналитик Валентин Красноперов. Давайте вот вернемся к теме Нормандии, нормандской четверки. Давайте послушаем, что заявил глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментарий Deutsche Welle.
Німеччина, нині головою в ОБСЄ. Одне з головних завдань організації – ситуація в Україні. Які саме цілі ви ставите перед собою?
Нам терміново необхідний поступ у залагодженні військової ситуації. В останні дні та тижні знову почастішали порушення режиму припинення вогню. Водночас потрібні компроміси у розробці закону про вибори. Адже виборче законодавство є передумовою проведення виборів на сході України.
Это был глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. То есть мы вот видим вероятные темы, о которых, наверное, сегодня говорят.
Да, их три уже обозначили. Это безопасность, это обмен военнопленными и выборы.
В такой очередности, наверное, они и будут выполняться.
Скорее всего, да, безопасность, обмен и выборы. Но хотя про выборы сейчас говорят больше. На самом деле, она говорит, что это только представители МИД Германии, они же там функции политически разделены. Очень часто даже у Меркель и у главы МИДа разные мнения на конфликт сам. И у Меркель надо понимать намного больше потенциала, возможности и решения за ней, а не за Штайнмайером. Поэтому... Понимаете, когда говорят о выборах, Украина уже полностью, даже та система выборов местных, которую мы провели буквально вот в октябре, по большей части в октябре и до конца года в других там, где выборы переносились, вот, то эта система полностью демократична, она пропорциональна с элементами мажоритарной системы и так конкурирующей в округах. То она полностью себя нормально исчерпывает. И когда если Украину сейчас будут заставлять, а этого не получится, надо понимать, что это геополитические вот такие, это больше игра сейчас надо ее воспринимать, как вот давайте договариваться, давайте выборы, потому что какое-то особенное законодательство, какое может быть особенное законодательство? Украинцы могут, хорошо, Украина сегодня говорит о том, мы готовы дискуссировать по поводу системы выборов, она может быть мажоритарная исключительно, она может быть пропорциональная, но есть условия, которые мы не можем не пойти в условиях их неисполнения. Ну, например, это отсутствие допуска к СМИ, отсутствие допуска контроля общественных организаций.
Некоторых партий.
Некоторых вообще отсутствие, да, а другое условие даже ставит, это возможность участия в местных выборах всех партий, которые зарегистрированы в украинской юстиции. То есть вот, если эти параметры не будут исполнены, то никаких выборов не будет. То есть Украина ставит больше ценностные причины и условия, ценностные условия, почему могут стартовать выборы. То есть вопрос не идет по системе выборов. Поэтому точно я вам скажу, что Украина не будет эти выборы признавать в случае, если они не будут иметь этих ценностей. Более того, надо же понимать, что это будет влиять на внутриполитическую ситуацию в Украине. Общество украинское, если поймет, что выборы на Донбассе происходили в каких-то непонятных условиях.
В особых условиях,
которые привилированы, становящие положение будут иметь вот эти вот все боевики, то мы тут будем иметь серьезный такой вот общественный коллапс, даже вплоть до социальных таких вот движений серьезных. Общество не примет это никогда. И это Украина тоже понимает прекрасно, и Украина это показывает в Европе сейчас разными словами. К примеру, вот недавно я, наверное, связываю ту же игру, когда Ющенко говорит о том, что нам надо там завоевывать, хоть отвоевывать. Ющенко, Виктор Андреевич, как бы бывший президент, и когда он заявляет для европейцев, бывший президент, который заявляет такие вещи, это как-то сигнал, что в Украине есть часть общества, которая не просто не за выборы, она готова еще и воевать, отбирать территорию. Да? То есть Украина пытается дать сигналы, что вот такого вот умиротворения Донбасса путем оставления там силы Российской Федерации, путем полного пренебрежения у таких вот ценностей выборных, то это Украина на это никогда не пойдет. И Европа не додавит. Вот я еще быстренько вас все-таки вот перебью. Вот я, понимаете, когда европейцы говорят о том, что мы демократы, мы за демократические ценности, мы хотим только решить вопрос, то Украина тут в выигрышном положении. Она говорит, хорошо, давайте проводить выборы, но там боевики. То есть Европа, она в информационном пространстве очень себя негативно будет, она не сможет нас сломать, этого сделать, без вывода войск.
Давайте послушаем еще комментарии сепаратистов, лидера донецких сепаратистов Александра Захарченко о той же встрече Нормандской четверки.
Давайте посмотрим правде в глаза. Сколько встреч не встречались лидеры Нормандской четверки и вообще минские встречи, они на самом деле ни к чему не приводят. Основная проблема – это нежелание украинских властей вообще заниматься минским процессом. Ну, я думаю, что в очередной раз Украина всем пообещает и ничего не выполнит.
Ну, это был Александр Захарченко. В принципе, он тоже не верит в Нормандскую четверку, но перекладывает ответственность за срыв на Украину.
Пусть перекладывает. Да. Коллаборант Захарченко еще ответит за то, что он делал, и рано или поздно ситуация будет решена. Ситуация в том, что Украина не пойдет на торговлю своим суверенитетом. У нас четко есть понятие, что это оккупация. Более того, когда мы говорим про миссию ОБСЕ, я бы предложил бы Министерству иностранных дел Германии говорить более об другом. Почему Российская Федерация до сих пор не разрешает миссии ОБСЕ хотя бы наблюдать над границей между Украиной и Россией, которая находится сейчас не под нашим контролем. Ту, которая граница официальная, не та прифронтовая, а там, где Марьинка и все остальные пункты, да, на Новоазовск. А почему не разрешают? Потому что там до сих пор каждый день проходят эшелоны и с живой силой, и с военной силой. Никогда не разрешат. То есть мы говорим, когда должны говорить о выборах, мы хотя бы должны говорить о том, чтобы территория... Понимаете, вот такой очень главный постулат выборов. Если проводить где-то выборы, то эту ситуацию там надо контролировать. На сегодня Украине никто не дает возможности там ее контролировать. Более того, там выборы, по сути, это такая манипуляция на сегодня там. Они даже технически практически невозможны.
Ну да, об этом заявляли, что нужно минимум полгода для того, чтобы украинский реестр. Валентин, вопрос у меня к вам. Да. Скажите, а вот вчерашняя встреча в Минске трехсторонней контактной группы, все-таки там были приняты решения о разминировании больших территорий, да, и решение о запрете на военных учений, которые вступают вот сегодня в силу, да, вечером. Вы считаете вот это вот такой подвижный движкой какой-то в переговорах, то есть уже серьезные какие-то моменты.
Ну, дай бог, чтобы они заработают. Как правило, те договоренности, которые сегодня между этими сторонами происходят, они часто не выполняются, понимаете? Даже по обстрелам уже давно должны... Вот смотрите, сегодня была информация, что градами обстреляли. Да грады уже давно были запрещены, уже даже с этими договоренностями, понимаете? Ситуация... Вот проблема вся в том, что давайте в корень смотреть, что Российская Федерация, как инициатор агрессии, своих решений она не исполнила до сих пор. Она очень боится потерять Украину. Пытается в этих условиях, когда они не могут, не имеют уже внутриполитических рычагов влияния на Украину. Ну, к примеру, это пророссийские партии, которые, по сути, больше 15% в этой стране уже никогда не наберут. Причина, во-первых, уменьшение электоральное количество, электоральной базы этих партий, а во-вторых, это действительно сдвиг в украинском сознании очень серьезный и четкая идентификация, что российская сторона – это страна, которая хочет Украине зла, а не добра. Вот. И поскольку они не могут политически влиять, они ищут вот такие вот больные точки, на которые хотят давить. Поскольку они решение своего, вернее, они свои проблемы, как они видят, не выполнили, то будут такие договоренности, которые будут потом перекидывать друг на друга, что вы виноваты, а нет, вы виноваты. Ну, к примеру, украинская позиция тут намного сильнее. Почему? Потому что даже, к примеру, нарушение прав человека, ОБСЕ четко говорит, что 90% этих нарушений происходит на той территории.
Валентин, давайте прервемся на секундочку. К нам присоединился и на прямую телефонную связь из Москвы политолог российский Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, если кратко, вы ожидаете какого-то прорыва от сегодняшней встречи Нормандской четверки?
Нет, я думаю, что это технически невозможно, потому что Минские соглашения по существу свою функцию выполнили, горячая фаза остановлена, а теперь будут перекидывать мячик через сетку лениво так, друг друга обвиняя. Мне кажется, что никто от этого даже и не ждет никаких прорывов. А и главное, какой прорыв может быть? Мне кажется, что Путин считает, что он выиграл, Запад считает, что он выиграл. Потому что Запад перевел проблему в долгосрочный план, а это всегда ему на пользу. Потому что в долгосрочном плане он выигрывает. А Путин считает, что он не позволил выполнить план Порошенко. Он оставил такое вот нагноение в теле Украины, где всегда можно будет поковырять кочергой, если надо, если слишком хорошо пойдут дела на Украине. Так что, в общем, стороны по существу удовлетворены, по большому счету. Я не говорю про Украину, я не говорю про Донбасс, я говорю про Нормандскую четверку.
Дмитрий Борисович, как же санкции? Разве Владимир Путин может быть удовлетворен санкциями против России? Или, в принципе, это терпимо для его режима?
Нет, ну санкции ведь, понимаете, это отдельная история. Он достаточно циничный человек, чтобы понимать, что проблема с санкциями не решается даже в нормандском формате. Мне кажется, что он думает, что это совершенно отдельная история. Да и, в общем, на самом деле она и есть отдельная.
Санкции, связанная с Америкой, наверное, да?
Соглашения, а потому что надо, чтобы Путину было понятно, что с ним разговаривают всерьез, и за все его дела потребуют платы. Вот, мне кажется, санкции по-любому сниматься сейчас не будут. Ну, мы видим, например, как мягко все банки отказались размещать долгосрочные долговые обязательства Российской Федерации. То есть Владимир Путин посылает достаточно ясный сигнал, что его будут ограничивать красными флажками везде. И что бы там ни делал сейчас вокруг Донбасса, санкции в ближайшее время не снимут. Хотя есть огромные статьи, кто хотел бы их снять, и, конечно, будут активные обсуждения, но я думаю, что по большому счету до тех пор, пока в Вашингтоне Обама, который сильно обижен и раздражен, я думаю, санкции не снимут.
Спасибо большое. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи из Москвы был российский политолог Дмитрий Орешкин, а у нас в студии политический аналитик Валентин Красноперов. Валентин, что будет дальше? Вот это будет Приднестровье, как сейчас все это называют, да, вот такие вот ничего не значащие, как вот вы заявляете, да, Дмитрий Орешкин, встречи, на которых стороны, в принципе, ни к чему не стремятся. Вы можете как-то вот эти... обстрелы, да, которые
проблема для Донбасса, для особенно Российской Федерации, в том, что это не Приднестровье, в том смысле, что регион очень большой, и очень большие ресурсы Российская Федерация тратит на его удержание, с тем учетом, что она вообще тратит большие ресурсы на удержание своей валюты сейчас и своей экономики, которая действительно очень сильно большие проблемы, и долго Российская Федерация в таком экономическом состоянии протянуть не может. Это вопросы, конечно, пока не месяцев, вот, но несколько лет это точно. Поэтому скорее всего, это будет замораживание конфликта. Оно уже заморозилось. Уже год как замороженный конфликт, имеющий некоторые эскалационные фазы. Вот такая ситуация будет продолжаться и дальше. И сейчас просто единственное, что действительно продолжат санкции, для России это будет очень большая проблема. Значит, Российская Федерация до сих пор сама даже не знает, пытается сурков туда ездить, что с этим Донбассом делать, не понимает, что отпустить они не могут, продавить не могут. Более того, когда украинское государство увеличивает свои военные силы, мы сейчас увеличиваем или зарплату, это приток специалистов, вернее, уменьшит отток специалистов, а даст еще дополнительный приток тех, кто мобилизировался и кто не захочет, например, оставлять свою службу. Вот. То чем больше украинская армия будет сильна, тем больше для России будет проблема играть этими эскалационными фазами. Вот, по сути, для российской, вот я вывод такой сделал, Российская Федерация – это тупик. Это такой вот Сунсван, даже я бы сказал. Вот. А для Украины и Европейского Союза это, вот сегодня это проблема большая. Нам надо держаться, но в дальносрочной перспективе для нас это выигрышная ситуация.
Спасибо большое. У нас в гостях был политический аналитик Валентин Красноперов. Не переключайтесь.